Так, сегодня у нас с вами 8-я лекция, еще 2 лекции у нас будет. После этого мы закончим. И, значит, как я уже говорила, в июне будет семинар. На сайте объявление будет на днях, но вот я уже сегодня послала текст, так что он, наверное, завтра или позавтра повесит. Значит, тема семинара будет у нас, как я говорила, информация. Будет 2 занятия лекционных здесь, в Москве, 10 и 17, и 2 занятия в Валентиновке, соответственно, 21 и 28. То есть по субботам. Мы, как всегда, во вторник мои лекции, а значит, в Валентиновке по вторник, по субботам. Значит, ну, я думаю, что в этот раз собираться мы не будем на вокзале, уже все дорогу знают. Кто не знает, по адресу найдет, или с Ильей созвонится как-нибудь. В общем, короче говоря, значит, в Валентиновке, ну, где-то часам к 11, ну, кто на какой электричке приедет. Вот, значит, ну, вот примерно так. Пока будет в Валентиновке 2 занятия, вот там посмотрим, как дальше сложится. Но пока, значит, вот закладываемся на 2 занятия. Вот. Так, ну, а теперь, собственно говоря, нам надо закончить этот курс лекционный. Так, продолжаем. В XIV веке, уже мы до XIV века с вами добрались, в XIV веке образовалось 2 сильных государства. Великое княжество Литовское, которое контролировало ресурсы Западной Руси, и Великое княжество Московское, ну, номинально оно всегда считалось Владимирское, управляющее большой и постоянно увеличивающейся частью Восточной Руси. Это привело к разделению русских земель между Литвой и Московией. Вследствие унии Литвы с Польшей между Москвой и Польшей развивался продолжительный конфликт. Политический раздел усугублялся социальными и культурными переменами и внес огромный вклад в постепенное разделение первоначально единой русской нации на 3 народа – великороссов, в настоящее время называются просто русскими, на востоке, малороссов, украинцев по теперешнему названию, и белорусов на западе. Долгое время, однако, народы каждой из этих 3 ветвей продолжали называть себя просто русскими. Политическое разделение Западной и Восточной Руси частично являлось следствием неспособности монгольских ханов обеспечить русским на западе надлежащую защиту от посягательств Польши и Литвы. Пока Западная и Восточная Русь находились под контролем хана, обе были частями одного политического образования – Золотой Орды. Но после падения Ногая золотоордынские ханы стали уделять меньше внимания положению в своих западных русских провинциях, чем контролю над Восточной Русью. Тогда как хан Узбек счел необходимым защитить Галицию от нападения польского короля Казимира Великого в 1340 году, его преемник Джанибек оказался не в состоянии отразить вторую атаку Казимира на Галицию в 1349 году, а только помог литовскому князю Любарту выбить поляков из Волыни. Любарт, однако, хотя формально и был вассалом хана, фактически представлял интересы растущего литовского государства и потенциально являлся врагом монголов. Таким образом, власть монголов над Западной Русью начала ослабевать в 1349 году. Вскоре после начала усобиц в Золотой Орде великий князь Ольгерд Литовский предпринял против монголов успешную кампанию с целью установления контроля над Киевом и Подольской землей. Сопротивление ему было слабым. В 1365 году он разбил силы 3 монгольских князей у Синих вод вблизи устья Буга и вышел к берегам Черного моря. Несмотря на то, что преемники Ольгерда в конце концов утеряли выход к Черному морю, они сохранили за собой Киев и Подольскую землю, хотя после смерти Ольгерда его сын, князь Владимир Киевский, вынужден был признать ханский суверенитет и выплачивать ему дань. В любом случае, большая часть Западной Руси была освобождена от монголов, чье владычество над ней теперь сменилось владычеством Литвы и Польши. Монгольскому суверенитету над Восточной Русью суждено было продолжаться еще около 100 лет, что само по себе являлось фактором углубления различий в историческом развитии Восточной или Великой и Западной, Малой и Белой Руси. Что же касается этих названий, то Малая Русь, судя по всему, название Малая Русь, судя по всему, появилось в конце XIII или начале XIV века, когда в 1303 году Константинопольский патриарх по настоянию короля Юрия I согласился учредить в Галиче митрополичью кафедру, новый прилад получил титул митрополита Малой Руси. Кроме Галича ему подчинялись следующие епархии – Владимир Волынский, Холм, Перемышль, Луцк и Туров. Таким образом, Малой Русью в то время называли Галицкую, Волынскую и Туровскую земли. То, что название было связано не только с церковными делами, но получило также и политическое значение, ясно из указа князя Юрия II, 1335 год, в котором он именует себя князем Малой Руси. Происхождение названия Белая Русь, позже Белоруссия, неопределенно. Название Великая Русь, позже Великороссия, впервые появляется в указе византийского императора Иоанна Кантакузина князю Любарту Волынскому в 1347 году, подтверждающим упразднение митрополичьей кафедры в Галиче. Император повелел по всей Руси, Великой и Малой, быть одному митрополиту Киевскому. В Москве постепенно складывалось централизованное царское самодержавие. В Великом княжестве Литовском, напротив, в конце концов установилось аристократическое правление. Даже на ранних стадиях своего формирования Великое княжество являлось не централизованным государством, а политической федерацией под военным руководством великого князя. Эта федерация с момента своего образования во время правления Мендовга состояла как из литовских, так и из русских земель. При Гедемине вся Белая Русь и часть Украины признали власть великого князя литовского. При Ольгерде эта власть распространилась на всю Украину, кроме Галиции, которая была захвачена Польшей. В этом процессе политического поглощения Западной Руси Литвой определенное количество удельных русских князей сохраняли свои отчины и большинство бояр свои имения. Большие княжества, однако, такие как Киевское и Волынское, отходили литовским князьям, потомкам Гедемина. Собственно говоря, Киев после его разрушения монголами в 1240 году несколько лет находился под их прямым контролем. А когда в начале XIV века монголы позволили русскому князю править в Киеве, то выбрали одного из второстепенных князей, по-видимому, Черниговского дома. Факт, что древняя традиция престола наследия в Киеве была таким образом нарушена, облегчил Ольгерду задачу сделать одного из своих сыновей, Владимира, князем киевским. В случае с Волынью, где древний правящий дом Романа Мстиславича пресекся, не могло быть никаких препятствий на этом основании для вторжения сына Гедемина Любарта. К тому же он мог претендовать на определенную степень родства с древним правящим домом через свою жену. В то время как литовские великие князья присоединяли русские земли к своим владениям, они оставляли в неприкосновенности все традиционные русские социальные и политические институты. Русский язык и русская вера никоим образом не затрагивались. Напротив, влияние русской цивилизации распространялось на собственную Литву. Например, некоторые слова в литовском языке, касающиеся церкви и церковной службы, заимствованы из русского. Тогда как в XIV веке основная часть литовцев все еще оставалась язычниками, многие литовские князья приняли греческое православие, особенно после того, как взяли русских жен. Хотя Ольгерд по политическим причинам не желал афишировать своей церковной принадлежности, есть основания полагать, что он был православным. Все его сыновья приняли русскую веру и не скрывали этого, даже если некоторые из них, как Егайло, позже по политическим соображениям перешли в католичество. Русское влияние было также велико в организации литовской администрации. В княжествах Вильна и Тракай, составляющих самое сердце великокняжеских владений, для обозначения должностных лиц различных административных служб употреблялись русские термины: городничий, глава города, тивун, судья, конюший, смотритель конюшен. В сфере социальных отношений в Литве использовалось русское слово «боярин», хотя в конце концов оно приобрело там несколько другое значение. Еще более значимым является факт, что русский язык стал главным инструментом великокняжеского суда. Даже значительно позже, в XVI столетии, когда русский язык в официальных документах уже в значительной степени заменял латынь, Литовский статут, впервые опубликован в 1529 году, был составлен на русском, древнем белорусском. Фактически это был русский свод, получивший законную силу во всем Великом княжестве. Хотя литовцы сами были неукротимыми воинами, русские подданные великого князя тоже играли заметную роль в его армии. И особенно в начальный период роста государства русские составляли значительную часть литовского военного личного состава. Как свидетельствуют немецкие хронисты, русские приняли активное участие в борьбе литовцев против тевтонских рыцарей. Тевтонская угроза юному литовскому государству существовала в течение всего XIV столетия, и великим князьям требовалось прилагать много усилий, чтобы избежать опасности с этой стороны. По соглашению великий князь Ольгерд и его брат Кейстут каждый взяли на себя определенную задачу. В то время как Кейстут, который был выдающимся военачальником, принял руководство борьбой против рыцарей, Ольгерд, умелый политик, получил возможность сосредоточить свое внимание на русских и польских делах. После смерти Ольгерда в 1377 году его сын Ягайло был признан великим князем, ну, хотя и не без некоторого сопротивления. Вскоре, однако, между Кейстутом и Ягайло начался конфликт. Ягайло обманом захватил своего дядю и тайно задушил его в замке Крева в 1381 году. Поскольку Кейстут был у литовцев популярным героем, особенно в среде приверженцев старой веры, он до конца оставался язычником и был кремирован в соответствии с древними языческими ритуалами. Его смерть произвела болезненное впечатление и привела к сильной оппозиции по отношению к Ягайло со стороны многих влиятельных князей и бояр. Кроме того, теперь Ягайло вынужден был сам защищать страну от тевтонских рыцарей, для чего он оказался недостаточно силен. Выход из сложной ситуации, казалось, был найден, когда поляки, которые в свою очередь тоже боролись с рыцарями, предложили объединить силы двух наций через династический брак. Ягайло должен был взять в жены королеву Ядвигу Польскую и стать королем Польши, оставаясь великим князем литовским. Ягайло и ведущие литовские бояре приняли предложение, и 15 августа 1385 года в Креве Ягайло подписал документ «Объединение за себя и от лица всех удельных князей Великого княжества». Затем его приняли в лоно католической церкви под именем Владислав. Кревская уния, ратифицированная в 1386 году, была много большим, чем просто династическое или личное соглашение. Она означала полное соединение Литвы и Польши. Римский католицизм становился официальной религией Литвы. Литовские аристократы после обращения в католичество получали все права и привилегии польской аристократии. Хотя это последнее условие вполне устраивало литовских и русских бояр, русские немедленно выступили против попытки урезать права православной церкви. К тому же и литовцев, и русских возмутил план ликвидации государственной самостоятельности Великого княжества. По этим причинам король Владислав Ягайло не смог навязать Кревскую унию своим народам и в 1392 году был вынужден признать лидера оппозиции, своего двоюродного брата Витовта, сына Кейстута, великим князем литовским под своим сюзеренитетом. В области международных отношений самым важным плодом польско-литовской унии стала решительная победа объединенных польских и литовско-русских войск над тевтонскими рыцарями у Таненберга в Восточной Пруссии в 1410 году. Тремя годами позже Польша и Литва заключили новый договор в Гродно. Хотя принципы объединения Литвы и Польши были в нем подтверждены, было между тем согласовано, что после смерти Витовта литовские бояры, паны и аристократия, шляхты, выберут в качестве своего следующего великого князя кандидата, приемлемого для короля Польши. Это означало, что их право избирать своего великого князя было в принципе признано, хотя и с небольшими формальными ограничениями. Фактически, Великое княжество Литовское имело полную автономию при Витовте, который к концу своей жизни стал самым могущественным правителем Восточной Европы. Москва впервые упоминается в русских летописях, как мы знаем, под 1147 годом. В то время она была лишь небольшим поселением в центре одного из владений князя Юрия I Суздальского. Несколькими годами позже этот князь построил крепость на высоком берегу Москвы-реки, основную часть Кремля. Ко времени монгольского нашествия город, несомненно, вырос значительно, поскольку в нем правил князь, сын великого князя Юрия II. Возвышение Москвы началось вскоре после ее разрушения монголами в 1238 году. Как и подъем Твери в то же самое время, оно частично было обусловлено миграцией населения вследствие монгольских набегов. Хотя при своем первом нападении на Русь монголы разрушили Москву и разграбили Тверское княжество, разорение центрального района Восточной Руси было все-таки не таким ужасным, как Суздальской и Рязанской земель. И в последующие годы тоже Москва и Тверь в целом меньше страдали от карательных экспедиций монголов, чем Суздальское княжество. Однако причина притока людей в Московский и Тверской регионы была не только монгольская угроза более доступным для них районам. Благоприятным фактором являлось выгодное для торговли географическое положение этих двух городов. Оба лежат в западной части русской, то есть Месопотамии, в Междуречье, Верховье, Волги и Оки. Этот район находится в центре системы русских речных путей. С одной стороны, притоки Верхней Волги и Оки соединяют его с притоками Верхнего Днепра, с другой стороны, Верхняя Ока и ее притоки протекают вблизи верховья Донца, Дона и их притоков. Тверь расположена при слиянии Волги и Тверцы, чьи истоки лежат рядом с истоками Мсты, который впадает в озеро Ильмень. Таким образом, Тверь – ворота в речной путь из Новгорода в Волжскую систему. Москва контролирует внутренний путь, связывающий Верхнюю Волгу с Верхней Окой. Вверх по Шоши, притоку Волги, и Ламе, притоку Шоши, а затем через короткий Волок вниз по Истре и Москве. О важности этого речного пути свидетельствует ранний рост города Волоколамска, то есть Ламский Волок, на полпути между верховьями Волги и Москвой. Из Москвы далее на юг купцы легко могли спуститься по Москве-реке в Оку, при слиянии которых находится город Коломна, очень привлекавший князя Даниила Московского, и, как мы видели, в конце концов им захваченный. Если в начале XIV века могло казаться, что шансы Москвы и Твери в борьбе за первенство примерно равны, то к концу века Москва, вне всякого сомнения, лидировала в гонке и фактически выигрывала ее. Положение Москвы в центре внутренних путей сообщения этой Месопотамии не только давало ей значительное преимущество в торговле, но представляло собой первостепенную стратегическую ценность во время военных действий. Более того, при митрополите Петре Москва стала церковной столицей Руси, и все последующие попытки тверских князей перенести митрополичью кафедру в собственный город плодов не принесли. Не менее важным обстоятельством было то, что Новгород скорее предпочитал встать на сторону Москвы, чем Твери. Это частично можно объяснить опасением новгородцев, что Тверской князь, являясь их непосредственным соседом, будет склонен подавлять их свободы, а в случае, если такое желание возникнет, будет иметь для этого больше возможностей, чем князь московский. Таким образом, случилось так, что в большинстве конфликтов между Тверью и Москвой последняя могла рассчитывать на поддержку Новгорода. Эта поддержка была не столько военной, сколько финансовой. Из Новгорода московские князья получали огромные субсидии, которые не только увеличивали размеры их резервы, не только увеличивали резервы их казны, но и могли использоваться ими для продвижения их интересов при ханском дворе. Кроме того, московские князья много лучше тверских умели извлечь пользу из своих ресурсов и преимуществ. Практически каждый московский князь имел яркие характерные черты, отличающие его от других. Но сравнить дерзкого и агрессивного Юрия III и его спокойного и снисходительного брата Ивана I, сопоставить кроткого Ивана II с его отважным и энергичным сыном Дмитрием Донским. Можно обратить внимание на разницу между сыном Дмитрия Василием I, искусным дипломатом, и сыном последнего Василием II, правителем без выдающихся способностей, однако стойким и упорным, не отступающим перед неудачей. При этом большинство московских князей были хорошими хозяевами и эффективно управляли своими имениями и состояниями. При этом любые политические устремления русских князей того времени неизбежно должны были вращаться в ограниченной сфере зависимой нации. Выступление против ханской администрации было бы смелой политикой, но была ли она конструктивной? Тверские князья попытались и проиграли. Подчинение московских князей власти монголов до периода больших усобиц в Золотой Орде являлось горькой необходимостью. То, что в этом отношении они следовали традициям своего предка Александра Невского, свидетельствует об их политической мудрости, а не об узости интересов. Будучи ограничены в своих политических действиях добровольно избранной лояльностью к хану, московские князья, естественно, вынуждены были сосредоточиться на экономической активности. Становясь богаче и прибавляя к своим владениям новые города и территории, они накапливали ресурсы, необходимые для будущего сопротивления. Когда Дмитрий Донской увидел шанс успешно выступить против монголов в 1370-х годах, он ударил, не колеблясь. Мятеж Дмитрия, однако, оказался преждевременным, и битву Москвы за полную независимость отложили еще раз. Но об этом будем говорить позже. Отдавая дань уважения московским князьям за их роль в создании московского государства, нельзя забывать, что своим успехом они в значительной степени обязаны поддержке бояр и церкви. С ростом Москвы все больше знати собиралось при дворе великого князя Московского и Владимирского, поскольку служить ему стало выгоднее, чем второстепенным князьям. Кроме того, литовские и западнорусские князья и бояре переходили к Москве, когда их не устраивали условия жизни дома. После смерти Ольгерда, и даже больше после попытки Егайла навязать польско-литовскую унию и урезать права Западной греческой православной церкви в Западной Руси, поэтому многие стали переходить. Великая смута в Золотой Орде и восстание московитов. Великая смута, по-русски Великая Замятня, началась как семейная усобица, конфликт между тремя сыновьями Джанибека – Берлибеком, Кульпой и Наврусом. Напомним, что Берлибек, по всей вероятности, сел на трон, убив своего отца. Если так, то последующее противостояние ему со стороны его брата Кульпы и некоторых вельмож вполне понятно. В 1359 году в Золотой Орде произошел дворцовый переворот, руководимый Кульпой. Берлибека убили и Кульпу провозгласили ханом. Следует отметить, что два сына Кульпы носили русские имена – Михаил и Иван. Первое имя было популярно у тверских князей, а второе – у московских. Нет сомнений, что оба сына Кульпы были христианами. Их крещение должно быть оскорбило мусульманское большинство князей и вельмож и помогло младшему сыну Джанибека Наврусу организовать другой дворцовый переворот, в котором убили и Кульпу, и его сыновей, примерно в 1360 году. Конфликт между сыновьями Джанибека таким образом, с уничтожением двух старших, окончился, и Наврус казалось, получил великолепный шанс восстановить линию престола наследия ханов рода узбеков. Однако династический кризис в Золотой Орде деморализовал джучидов как род. Ханы восточной части джучидового улуса, потомки орды Шибана и Тока Тимура, сошли возможным, в свою очередь, вступить в схватку, вдохновляемой той сказочной наградой, которая ожидала победителя, достоянием Золотой Орды, собранным за время ее процветания. Это достояние, казалось, находилось в пределах досягаемости любого предприимчивого джучида. Так началась вторая фаза Великой Смуты. В 1361 году несколько знатных вельмож тайно предложили потомку Шибана по имени Хузур принять трон. При приближении армии Хузра Навруса вероломно захватили его собственные приближенные и передали Хузру. Тот немедленно распорядился казнить Навруса и всю его семью. Среди убитых тогда князей и княгинь была великая Хатун Тайдура. После непродолжительного правления Хузр пал от руки собственного сына, Темир Ходья, который просидел на троне только 5 недель, когда несколько оставшихся в живых потомков узбека предприняли попытку вернуть власть. Однако они не сумели договориться между собой. В 1362 году один из них по имени Келдибек правил в Сарае, а другой Абдулла в Крыму. В том же году еще один джучидский князь, Булат Тимур, по всей вероятности из восточной ветви джучидов, захватил булгарскую территорию в бассейне Средней Волги. Ни один из упомянутых джучидских правителей не обладал выдающимися способностями ни полководца, ни государственного деятеля. Но такой лидер появился среди монгольских темников Золотой Орды не джучидского рода. Его звали Мамай. Не имея прав на трон, он вынужден был использовать одного из джучидов в качестве марионеточного хана. В результате Мамай поддерживал Абдуллу в борьбе против Келдибека. Однако, несмотря на все усилия Мамая, он оказался неспособным отнять сарай у ряда ханов-соперников, таких как Мюрит и Азиз-хан в 1364-67 годах. После смерти Абдуллы, примерно в 1370 году, Мамай посадил на трон еще одного джучида – Мухаммад Булака, в русских источниках – Мамад Салтан. Фактически власть Мамая признали только в западной части Золотой Орды – западнее Волги. За считанные годы ему удалось восстановить на этой территории порядок. В некотором смысле государство Мамая было слепком Ногайской империи, хотя и не простиралось на запад так далеко. После 1363 года часть Черноморского побережья между Бугом и Днестром контролировал великий князь Ольгерд Литовский. В Молдавии формировалось новое, независимое от Валахии, румынское государство. Им управляла череда местных вождей. Напомним, что во время некоторых предыдущих золотоордынских кризисов или конфликтов с другими монгольскими ханствами в качестве посредника мог выступать великий хан Китая. Однако, как мы знаем, в 1360 году весь Южный Китай восстал против великого хана, в 1368 году династия Юань была свергнута, ее сменила китайская династия Мин. Это означало конец панмонгольской империи. А местные монгольские ханы, оставшись без центральной власти, должны были теперь самостоятельно решать свои проблемы, исходя из собственных ресурсов. Пока Золотая Орда была на время фактически парализована внутренними распрями, в Центральной Азии сформировались два новых центра монголо-тюркской власти. Один в Южном Казахстане, в Сугнаке, в низовьях Сырдарьи, другой в Самарканде, в Мавераннахре. Сугнаки, самый могущественный из потомков Орды, Урус-хан, учредил свой двор в 1360 году. Все больше и больше джучидских царевичей и монгольских темников признавали его своим сюзереном. Урус по-тюркски русский. По всем вероятностям, мать Урусхана была русской княжной. Очевидно, что на этом основании он был готов заявить свои притязания на Русь. В Эвераннахре в 60-е годы XIV века, в затянувшийся период безнадежного беспорядка и путаницы местных конфликтов, выделилась динамичная личность Тимура Тамерлана. Но мы с вами про него подробно говорили. Однако он не был чингизидом. Это означает, что он не принадлежал к золотому роду и не имел права на трон. Даже став всемогущим, он был вынужден править как Мамай от имени марионеточных ханов дома Чингиса. Роль Тимура в истории часто сравнивают с ролью Чингисхана. Нет сомнений, что своим современникам он казался даже более могущественным. И действительно, добиваясь поставленных целей, Тимур был безжалостен, как Чингисхан, и даже более изобретателен в жестокости, чем он. Как полководец, Тимур, безусловно, не уступал Чингисхану. Однако, как государственный деятель, он был менее конструктивен. Хотя им, как и Чингисханом, руководила идея покорения мира, непосредственным мотивом его походов было скорее стремление к большей власти и наживе, чем к установлению всеобщего порядка. Существовали также религиозные и культурные различия между этими двумя мировыми завоевателями. К моменту рождения Тимура члены его рода, хотя и гордились своим монгольским происхождением, уже были тюркизированы. Они говорили на тюркском языке, и большинство из них приняли ислам, тогда как Чингисхан был язычником, Тимур являлся мусульманином. Его религиозная принадлежность весьма помогла ему во время ближневосточной кампании. С другой стороны, она делала его отношение к немусульманским народам более ограниченным, чем у Чингисхана. Можно даже сказать, что вместо содействия панмонгольскому движению, начатому Чингисханом, Тимур, с одной стороны, продолжил панисламистские традиции халифа, а с другой дал могучий импульс пантуранскому движению будущего. Первой важной вехой на пути Тимура к власти стало его восхонение в качестве местного правителя в родном городе Кеш в 1360 году. Затем в Эвераннахре последовал период гражданской войны, в которой Тимур поддерживал то одну сторону, то другую. В это время он вряд ли представлял собой нечто большее, чем просто главаря банды разбойников. Этот беспокойный период в жизни Тамерлана закончился, когда он, победив и предав смерть бывшего своего сюзерена Хусейна, стал правителем Эвераннахра со столицей в Самарканде. Теперь он был готов начать строительство собственной империи. Старая монгольская империя распалась на части только за 2 года до того, как он захватил Самарканд. Чтобы укрепить свое положение, Тамерлан принял ловкий дипломатический ход, признав себя вассалом Хунву, первого китайского императора династии Мин. Таким образом, он получил имперскую санкцию на свои будущие завоевания. Быть вассалом могущественного правителя значило для него укрепить свой авторитет. А свергнуть этого правителя и захватить его власть было следующим шагом в игре. Но увенчать свои победы покорением Пекина ему помешала смерть. Принимая во внимание политическую ситуацию в Центральной Азии после своего захвата Самарканда, Тамерлан решил прежде всего установить свой контроль над тюрками Казахстана, над восточной частью Улуса-Джучи. Это означало возможное столкновение с Урусханом. Не желая рисковать в немедленном нападении на него, Тамерлан попытался подорвать силу Урусхана изнутри, завоевывая друзей среди князей и военачальников его окружения. Чтобы эта политика принесла плоды, требовалось время, и Тамерлан тихо выжидал несколько лет, прежде чем совершил решительный шаг. В этот момент Урусхан, ничего не зная о построениях Тамерлана, начал поход на запад, оставив своего сына Кутлукбуку управлять Сугнаке. Примерно в 1372 году его армия достигла низовий Волги, а в следующем году захватила оба сарая. После вступления в новый сарай Урусхан объявил себя ханом Золотой Орды. Он был самым сильным противником с которым до сих пор суждено было столкнуться Мамаю, и, казалось, последний имел мало шансов удержаться у власти. Однако в это время дали результаты интриги Тамерлана. Тахтамыш, один из самых способных военачальников Урус-хана, покинул его и отправился к Тамерлану за защитой и поддержкой. Тахтамыша обычно считают племянником Урус-хана и, следовательно, потомком Орды. Однако, согласно родословной XV века, предком Тахтамыша был другой сын Джучи – Тука-Тимур. В любом случае, Тахтамыш был джучидом высокого положения. Как и следовало ожидать, Тамерлан принял бежавшего монгольского князя с подобающими почестями и признал его правителем Сугнака. С армией и вооружением, полученными от своего нового сюзерена, Тахтамыш выступил против сына Урус-хана Кутлук-Бука. Тот погиб в первой же битве, однако его войска одержали победу. Тахтамыш бежал в Самарканд. Вскоре после этого видный монгольский темник из племени манкакытов Едигей тоже оставил лагерь Урус-хана и предложил свои услуги Тамерлану. Некоторое время Тахтамыш и Едигей служили одному хозяину, хотя позже пути их разошлись. Получив известие о гибели сына в бою и уходе Едигея, Урус-хан поспешил вернуться в Сугнак и отправил к Тамерлану гонца с требованием выдать ему Тахтамыша и Едигея. Тамерлан отказал, и война между ними продолжалась. На этот раз Тамерлан сам повел армию на Сугнак, но кампания не принесла решительной победы ни тому, ни другому. В следующем году Урус-хан скончался, а ему наследовал младший сын Тимур-Мелик. Тамерлан дал возможность Тахтамышу еще раз попытать счастье в походе против нового правителя Сугнака. Однако в конце концов он вышел победителем и в 1377 году захватил Сугнак. Однако его честолюбивые планы этим не ограничились. Он желал стать также ханом Золотой Орды и таким образом установить свою власть над всем урусом Джучи. В начальный период Великой Смуты русские князья продолжали действовать согласно установившемуся раньше порядку и спрашивали у каждого нового хана подтверждение своих ярлыков. При быстрых переменах на золотоордынском троне иногда случалось, что правящий хан не успевал выдать новые ярлыки, и русским приходилось ждать в Орде, чтобы это сделал следующий хан. Когда власть делили два, а иногда больше соперничающих ханов, возникала ситуация, как во времена Ногая. Тогда русские могли использовать одного хана против другого в своей собственной дипломатической игре. Результатом явилось падение авторитета ханов и рост духа независимости у русских. В русских летописях нет упоминаний о каких-либо решениях Кульпы относительно русских дел. Он правил только около 5 месяцев. И когда русские прибыли в Орду, им уже пришлось иметь дело с новым ханом, Неврусом. Тот подтвердил большую часть ярлыков на удельное княжество, но отказался выдать великокняжеский ярлык юному сыну Ивана II Дмитрию Московскому, который родился в 1350 году, а вместо этого назначил великим князем Владимирским Дмитрия Суздальского. Московские бояре были возмущены, поскольку привыкли рассматривать великое княжение как наследственную вотчину князей московских. Составитель Троицкой летописи замечает, что принятие Дмитрием Суздальским Владимирского стола противоречило закону наследования от отца к сыну. Как только Хидур убил Невруса, московские бояре повезли своего малолетнего князя к новому ханскому двору. Им не удалось получить для Дмитрия ярлык, и они были счастливы уже тем, что покинули Орду до нового дворцового переворота. Дмитрий Суздальский, в свою очередь, отправился в Орду за подтверждением ярлыка и оказался свидетелем волнений. Он посчитал удачей, что остался в живых, и поспешно вернулся домой. Когда ханом сарая стал Мюрит, оба Дмитрия возобновили попытки получить великокняжеский ярлык. Помня о своих недавних испытаниях, никто из них не поехал в сарай лично, а каждый послал к хану своих киличей, полномочных представителей. Мюрит выдал ярлык Дмитрию Московскому. поскольку Дмитрий Суздальский не желал расставаться с великокняжеским столом, московские бояре, взяв с собой своего князя, повели московское войско на Переславль, где сосредоточил силы Дмитрий Суздальский. Сражение не произошло, потому что Суздальский великий князь бежал в собственный удел. Дмитрия Московского торжественно возвели на Владимирский стул. В этот момент правитель западной части Золотой Орды Мамай счел необходимым продемонстрировать право хана, которого он поддерживал, Абдулы, произносить свое слово в русских делах. Послы Мамая доставили в Москву ярлык Абдулы, утверждающий Дмитрия великим князем Владимирским. Московские бояре не имели ничего против того, чтобы получить второй ярлык для своего князя, и оказали послам подобающие почести. 1363 год. Но их акция оскорбила хана Мюрида Сарайского, выдавшего первый ярлык. Он лишил Дмитрия Московского прав на Владимир и издал новый ярлык в пользу Дмитрия Суздальского. Тот бросился во Владимир, но смог удержаться у власти лишь 12 дней. На этот раз москвичи не только выбили суздальского князя из Владимира, но также штурмовали Суздаль. Дмитрий Суздальский вынужден был отказаться от всех претензий на Владимирский стул. До поры до времени москвичи, казалось, восстановили прежнее верховенство своего города в Восточной Руси. Больше того, с ослаблением Золотой Орды они почувствовали себя более независимыми от монгольской опеки. Они ликвидировали угрозу власти Москвы со стороны суздальских князей, что, с их точки зрения, могло послужить предостережением также и тверским князьям. Но, тем не менее, тверские князья вскоре предприняли еще одну попытку перехватить у Москвы лидерство в русских делах. Не полагаясь в данных обстоятельствах на монголов, они теперь обратились за помощью к растущей державе Западной Руси, Великому княжеству Литовскому. Великий князь Ольгерд еще в 1349 году предлагал монголам заключить союз против Москвы, но тогда его план провалился. С тех пор силы Ольгерда многократно возросли, и теперь он контролировал часть Понтийской степи, которую отнял у монголов в 1363 году. Это, в конце концов, поставило его в выгодное положение для ведения переговоров с монголами. Некоторые из них поступили к нему на службу. Позже, при его преемнике Егайло, была достигнута определенная степень монголо-литовского взаимодействия против Москвы. Пока же, однако, монголы, казалось, были бесполезны, и Ольгерд обратил свое внимание на Тверь, как на возможного союзника. После 1363 года отношения между Ольгердом и Москвой осложнились. Несколько лет, однако, открытой войны между ними не было, частично потому, что потенциальные союзники Ольгерда, тверские князья, были поглощены внутренними распрями. Серия междоусобных столкновений произошла между тверским великим князем Василием, князем Кашинским, сыном великого князя Михаила I, и его племянником, князем Михаилом Микулинским. В 1368 году великий князь Дмитрий Московский предложил свое посредничество в этом конфликте. Однако, когда Михаил Микулинский прибыл в Москву, то был немедленно арестован, вероятно, по наущению его двоюродного брата Еремея Дорогобужского. Михаила освободили только после того, как он пошел на некоторые уступки Еремею. Из Москвы Михаил Микулинский уехал уязвленный до глубины души и обратился за поддержкой к Ольгерду. Все годы Тверского кризиса правители Москвы беспокоила возможность интервенции Ольгерда. Они сочли разумным принять некоторые меры предосторожности, самой важной из которых, и оказавшейся весьма своевременной, была замена в 1367 году деревянных укреплений Кремля на каменные стены. Ольгерд, судя по всему, был готов напасть на Москву, когда князь Михаил появился при его дворе. Уже вскоре он вел на запад объединенную литовско-русскую армию. Ольгерд являлся мастером скрытных военных передвижений. Московская армия была застигнута врасплох, когда Ольгер, по дороге разбив несколько небольших передовых отрядов московских войск, появился у новых кремлевских стен в ноябре 1368 года. Хотя он не смог взять Кремль штурмом, его войска безжалостно разграбили селения вокруг Москвы. Это было первое вражеское нашествие, которое испытала Москва с 1293 года. Князь Михаил Микулинский, поддерживая Ольгердом, был признан великим князем Тверским Михаил II. Зловещее событие с точки зрения московских политиков. Удар для Москвы не был, однако, смертельным. И в 1370 году, пользуясь тем, что Ольгерд и его брат Кейстут сражались тогда с тевтонцами в Пруссии, московские войска опустошили Тверское княжество. Великий князь Тверской бежал в Литву и еще раз обратился к Ольгерду с мольбой о помощи. Ольгерд снова появился у стен Москвы в декабре 1370 года, но опять попытка штурмовать Кремль ни к чему не привела. Тогда он предложил подписать мирный договор. Дмитрий, однако, согласился только на перемирие до Дня Святого Петра и Павла 29 июня 1371 года. Разочарованный в своих надеждах, Михаил Тверской теперь отправился к Мамаю и получил ярлык нового марионеточного хана Мухаммед-Булака на Великое княжение Владимирское. Специальный посол Мамая был уполномочен возвести Михаила на Владимирский престол. Однако жители Владимира, действуя по инструкции Дмитрия, отказались принять Михаила. Вместо этого посла пригласили в Москву, обласкали, одарили и отправили к Мамаю. По совету Сары Хоя Мамай предложил Дмитрию нанести визит в Орду. Дмитрий прибыл ко двору Мамая с богатыми дарами, и самому Мамаю, и хану, и ханшам, и мурзам. В результате Мамай согласился устроить отмену ярлыка Михаила, и Дмитрий был утвержден великим князем Владимирским. По этому случаю Дмитрий предложил выплатить 10 тысяч рублей кредиторам сына Михаила, молодого князя Ивана, пребывавшего в Орде. Предложение было принято, деньги выплачены, и Дмитрий забрал Тверского князя в Москву, где его держали, пока его отец не вернул деньги полностью. Этот эпизод ясно показывает, насколько большими финансовыми средствами располагали московские князья по сравнению с тверскими. Тогда как тверские проблемы, казалось, разрешились в пользу Москвы, новый вызов Москве бросили из Рязани. Между Москвой и Рязанью началась война. Московской армией руководил литовский князь Дмитрий Боброк-Волынский, муж московской княжны Любови. Судя по всему, он был одаренным стратегом и являлся выдающимся русским полководцем того времени. Войска Олега потерпели жестокое поражение. Его двоюродный брат, князь Владимир Пронский, воспользовался ситуацией и объявил себя великим князем Рязанским. В следующем году, однако, он был свергнут Олегом. Это столкновение между Москвой и Рязанью было несчастьем для Русского Союза, поскольку в последующей войне Москвы с монголами Олег оказался на стороне монголов. В 1372 году великий князь Михаил Тверской заключил еще один союз с Ольгердом и напал на уделы некоторых своих родственников, второстепенных тверских князей, которых он считал марионетками Москвы. Дмитрию Московскому ничего не оставалось делать, как защищать своих друзей. Этот новый конфликт в Тверском княжестве, поддерживаемый Литвой с одной стороны и Москвой с другой, продолжался 3 года. В это время зарождается оппозиция князю Дмитрию в самой Москве. В 1374 году, когда умер Тысяцкий Василий Вильяминов, Дмитрий Иванович никого не назначил на его место. Как мы знаем, 17 годами раньше в Москве между боярами и Тысяцким, предшественником Вильяминова, были серьезные разногласия. Теперь московский князь решил вообще упразднить этот институт. Необходимо отметить, что принятием монгольской системы воинской повинности и уменьшением роли Вечи городское ополчение, тысяча, которое руководил Тысяцкий, утратило свою прежнюю значимость, исключая Новгород. Княжеский двор стал основой новой организации русской армии. В связи с этим был учрежден новый институт окольничьих. В московских документах окольничий впервые упоминается в договоре великого князя Семена со своими братьями Иваном и Андреем около 1350-51 годов. И московский Тысяцкий, и московский окольничий оба подписали этот договор как свидетели. Теперь с упразднением института Тысяцких окольничий стал главным помощником великого князя в военных делах. Иван Вильяминов, сын Василия, который, вероятно, ожидал быть назначенным преемником отца, бежал в Тверь вместе с богатым купцом по имени Никомат. Оба склоняли великого князя Михаила Тверского напасть на Москву, пытаясь, очевидно, убедить его в том, что он встретит достаточную поддержку у населения. Больше того, они оба направились из Твери к Мамаю. Никомат вернулся в Тверь с ханским ярлыком на великое княжение Владимирское, выданным Михаилу Тверскому. Иван Вильяминов остался у Мамая на несколько лет. Однако ни одна из этих уловок не сработала. Московские войска подавили сопротивление тверичей. Не получив помощи ни от литовцев, ни от монголов, и разочаровавшись в надеждах обойти Москву, Тверской князь Михаил Александрович был вынужден просить мира. По мирному договору от 1375 года князь Михаил Тверской признал себя младшим братом, ну, то есть вассалом, Дмитрия Московского. Более того, он обещал никогда не претендовать на великое княжение Владимирское или Новгородское. Он согласился на независимость одного из удельных тверских княжеств – Кашинского – и взял на себя обязательство поддерживать Москву тверскими войсками в ее будущих войнах. Это обязательство ограждало Москву от возможных конфликтов с монголами и Литвой. Михаил Тверской таким образом вынужден был прекратить дружбу с Ольгердом. В результате этого договора Дмитрий стал признанным сюзереном на бумаге, по крайней мере, всей Восточной Руси, исключая Рязань. Аннулирование Мамаем ярлыка московскому князю Дмитрию Ивановичу на великое княжение Владимирское и его безуспешное назначение великим князем Михаила Тверского свидетельствовало о важном изменении в политике монгольских правителей относительно Руси. Они проявляют страх Мамая перед растущей силой Москвы. Никомату, который, безусловно, был прекрасно осведомлен о планах Москвы, удалось, наконец, убедить Мамая, что экспансия Москвы должна быть остановлена сейчас или никогда. События 1374 года явились дальнейшим свидетельством полного пренебрежения князя Дмитрия Ивановича монгольской властью. Тогда Мамай отправил своих послов и отряд из 1500 воинов в город Нижний Новгород, возможно, чтобы добиться от князя Дмитрия Суздальского нарушения верноподданства Дмитрию Московскому. Прибытие посольства стало сигналом к городскому восстанию против монголов. Большинство посланников и воинов Мамая было убито, а старший посол и его личная охрана захвачены в плен. До сих пор русские князья всегда были готовы подавить народные бунты и помочь монголам в восстановлении их власти. На этот раз великий князь Дмитрий Суздальский, вне всякого сомнения действуя по указанию своего сюзерена Дмитрия Московского, одобрил поступок горожан. Всех захваченных татар доставили в Нижний Новгород. На следующий год князь Василий, сын Дмитрия Суздальского, приказал разделить пленников на небольшие группы и заключить в тюрьмы разных городов. Когда они отказались подчиниться и попытались оказать сопротивление, их всех умертвили. Узнав о происшедшем, Мамай послал другой отряд разорить южные районы Нижегородского княжества, пока ограничивая свои действия этим карательным набегом. Он понимал, что было бы бессмысленно пытаться подавить местные бунты по отдельности, когда перед ним более серьезная опасность, надвигающееся выступление самого великого князя Дмитрия Ивановича Московского. Чтобы победить, монголам требовались разнообразные приготовления, военные и дипломатические. Что же касается потенциальных союзников, то Тверь была потеряна, по крайней мере, на время. Можно было использовать против Москвы Рязань, но силы ее были невелики. Поэтому Мамай стал искать поддержку в Великом княжестве Литовском. Требовалось время, чтобы склонить осмотрительного великого князя Ольгерда возобновить его дорогостоящую борьбу против Москвы. А когда он в 1377 году умер, в самой Литве началось беспокойное время. Только после 1380 года сын и преемник Ольгерда Егайло твердо почувствовал себя в седле и стал готов к союзу с монголами. Для Мамая возникло новое осложнение. Когда Тохтамыш захватил сарай и, вне всякого сомнения, готовился продолжить свое продвижение на запад. Теперь Мамай стоял перед дилеммой. Он мог или предпринять кампанию против Тохтамыша и позволить Москве копить силы, или попытаться разбить Москву, а затем, используя русские ресурсы, обратить внимание на Тохтамыша. Он выбрал второе. Великий князь Дмитрий Московский тоже спешил подготовиться к надвигающемуся испытанию сил. Победа над Тверью делала его более уверенным в успехе, чем когда-либо. Он мог рассчитывать на поддержку своей политики со стороны больших групп русских людей. В крупных русских городах оппозиция монголам никогда не была подавлена полностью. Теперь же, когда князья санкционировали выступление, старый дух разгорелся как никогда. Большинство бояр выступало за смелые действия, и некоторые церковные прелаты теперь желали объявить священную войну. Когда в 1378 году скончался митрополит Алексей, тогда события еще не достигли кульминации, духовным лидером русского православия стал преподобный старец Сергий, настоятель Троицкого монастыря. О Сергии Радонежском мы будем говорить на следующем занятии более подробно. Его отказ принять сан митрополита только укрепил его нравственный авторитет в целом среди людей, которые считали его святым. Он был канонизирован Русской Церковью в 1452 году. Нельзя думать, однако, что у русских существовало полное единство мнений, даже в Москве. Позиция Никомата была типичной для наиболее богатых купцов, имевших дело с Крымом. Некоторые бояре тоже сомневались в мудрости политики князя Дмитрия Ивановича. Один из них, Иван Вельяминов, как мы знаем, бежал с Никоматом. Безусловно, были и другие, кто, оставаясь лояльными князю Дмитрию Московскому, не одобряли его действий. К ним относился Федор Кошко, предок Романовых. Позже, в письме от 1409 года великому князю Василию I, сыну и преемнику Дмитрия, монгольский правитель Едигей высоко оценил Кошку за его дружественное отношение к Орде, добрую думу к Орде. Кошка начал свою карьеру при Дмитрии Ивановиче. Во время похода князя Дмитрия Московского против Мамая в 1380 году Кошка был оставлен защищать Москву. Это может быть показателем его прохладного отношения к этой войне. Возможно, что люди, подобные Никомату и Кошке, чувствовали, что время работает на Русь, и для Руси выгоднее оставаться автономным государством в составе Золотой Орды, чем начинать преждевременное восстание и даже в случае победы заплатить страшную цену за полученную независимость. Не обращая внимания на все предупреждения, великий князь Дмитрий Иванович, тогда находясь в расцвете сил, начал осуществление своих смелых планов. Его первым шагом было закрепление его левого фланга на Средней Волге, распространяя контроль вниз по течению, насколько возможно. Для этого он послал своего лучшего военачальника, князя Дмитрия Боброка, с мощным отрядом, укрепленным Суздальской армией, в Булгарский регион, на восток от Средней Волги. Главный город региона, Булгар, оказал сильное сопротивление. Стоит заметить, что татары использовали огнестрельное оружие. Согласно летописцу, они посылали гром из крепостных стен. Но русские захватили город, и местные татарские мурзы вынуждены были стать вассалами московского князя. Русские взяли с города военную контрибуцию 5000 рублей и назначили своих собственных чиновников, сборщиков налогов и таможенного инспектора. Булгарский регион принадлежал не Мамаю, а сарайскому хану Арабшаху. Его сильно обеспокоило наступление русских, и в следующем году он повел свои войска в южной части Нижегородского княжества. Окружив объединенную армию Москвы и удельных русских князей, он разбил ее на берегах реки Пьяны, после чего поспешил в Нижний Новгород и разграбил его. Однако Арабшах не имел возможности развить свой успех, поскольку в это время его столицу, Сарай, захватил Тахтамыш. Теперь в борьбу вступил Мамай. Вдохновленный известиями о несчастье русских, летом 1378 года Мамай решил нанести удар непосредственно по московскому княжеству. Собрав воины многое, под командом своего самого способного сподвижника Темника Бегича, он послал их на Дмитрия Ивановича и на всю землю русскую. Вовремя узнав о начавшемся движении ордынского войска, Дмитрий в силе чаще перешел Аку, то есть с большим войском, перешел Аку, войдя на территорию Рязанского княжества, где к нему присоединился князь Данил Пронский с Рязанской ратью, не допуская тем самым ордынцев на левый московский берег Оки. Противники встретились на противоположных берегах реки Вожи, правого притока Оки, недалеко от столицы Рязанского княжества. Несколько дней стороны не решались форсировать реку. Наконец, татарами переехавши на всю сторону. Можно предположить, что Дмитрий Московский дал берег татарам, то есть отступил от реки, как бы приглашая противника переправиться и сразиться. 11 августа 1378 года татары пошли в яростную атаку, красочно описанную в летописи, ударивши в кони свои, и скачиши в борзе, и нюкнувши глаза своими, и поедоши на грунных, и ткнувши на наших. Казалось, рать великого князя будет сметена. Но русские, пустив противника на свой берег, приготовили на него ловушку. Дмитрий Иванович, встав в лице, то есть по фронту на виду у татар, ждал этой атаки и поставил по сторонам полки под командованием своего боярина Тимофея Вильяминова и князя Данилы Пронского. Построение русских напоминало подкову. По-видимому, Бегич не видел русские полки, поставленные по сторонам, которые, очевидно, были скрыты в лесах, иначе его атаку, кроме как безумной, обреченной на поражение, не назвать. Напротив, из описания татарского удара мы видим, что Бегич был уверен в своих силах, решительно шел на полк Дмитрия и подозревая о русских силах, скрытых на его флангах. Дождавшись перехода татар в атаку, русские ударили на них с трех сторон. И ударя на них в единую сторону Тимофея Окольничий, а с другой стороны князь Данилей Пронский, а князь Великий ударив в лица, то есть спереди. После чего последовал полный разгром и бегство войск Бегича. Татарами же в том числе повергоша копья свои и побегоша за реку Завожу, а наши после за ними бьючи их, и секучи, и колючи, и убиши их множество, а иные врецы и стопиши. Вот, то есть и били, и секли, и кололи, и убили их множество, а других утопили в реке. Таким образом, в битве русские успешно использовали классический монгольский тактический прием окружения вражеской армии с обоих флангов. Монголы потерпели жестокое поражение, и их остатки в беспорядке бежали на юг. В битве было убито 5 ордынских князей, что свидетельствует как о значительных размерах войска Бегича, так и о масштабе нанесенного ему Дмитрием поражения. Но победа эта не была легкой. Потери были и с русской стороны. Пали в бою бояре Дмитрий Александрович Монастырев и Назар Данилович Кусаков. Битва происходила вечером, а закончилась, когда уже стемнело. Наста ночь и бысть тьма, что остановило преследование русскими татар. В ночной темноте форсировать реку было небезопасно. Русские переправились через реку только на следующее утро. Татар, который всю ночь бежаху, не обнаружили. но был захвачен брошенный татарами обоз. А при то, что Бог в поле повержены дворы их, и шатры их, и вежи их, и юртовища их, и телеги их, а в них товар бесчисленный весь пометом. В следующем году москвичи арестовали Ивана Вильяминова, который к тому времени тайно вернулся на Русь. Его публично казнили в Москве по приказу великого князя Дмитрия. Согласно летописцу, множество людей были на казни, и многие плакали, думая о его благородстве и прошлом величии. Сам летописец объясняет выступление Вильяминова против великого князя происками сатаны. Ну, на сегодня все лекционно. Теперь будет медитация. Так, я хочу по прошлой медитации сделать одно замечание. Я еще на позапрошлой медитации, когда мы стали такие необычные для нас, непривычные медитации делать, я предупредила, что не надо стараться проводить токи, как мы раньше всегда делали, через все чакры, вот как проводить через себя. Я как раз предупреждала, что надо это как бы впитывать со всех сторон, то есть максимально расслабиться, никаких усилий не прикладывать. На прошлой медитации, как почти что все делали все нормально, но несколько человек, может быть, человека 2-3, я конкретно не видела, кто, как раз наоборот пытались настойчиво проводить вот через чакры. Это делать не только бесполезно, а даже и вредно, потому что эти токи, они не рассчитаны, не токи, наши чакры не рассчитаны на такие токи, которые так идут. Поэтому не надо это делать. Толку от этого никакого, а может быть, ну, вредно. Так что просто на медитации максимально расслабляйтесь, и вот то, что идет со всех сторон отовсюду, просто это впитывайте. Так, ну, сегодня у нас опять будет медитация на мастера, а потом медитация на законы. На литан и на зодиакальный литан мы сегодня будем медитировать, и на соок шестикачественный, и на соок трехкачественный. То есть эти медитации, они, как я уже говорила, они ориентированы в конечном счете на взаимодействие личностной и сущностной составляющей. Ну, насколько это возможно. Так, медитация на восьмого мастера. Значит, мы сначала ее пройдем по зонам, потом целиком мастера возьмем. Начнем мы с восьмой зоны. Значит, максимально расслабьтесь, токи как идут, так и хорошо. Вот никаких не надо прикладывать усилий. Так, восьмая зона. Единица. Соок этол сион ха пресцельс. Двойка. Соок этол сион ха пресцельс. Тройка. Соок этол сион ха пресцельс. Четверка. Соок этол сион ха пресцельс. Пятерка. Соок этол сион ха пресцельс. Шестерка. Соок этол сион ха пресцельс. Семерка. Соок этол сион ха пресцельс. Снизу семерка соок этол сион ха пресцельс. Шестерка соок этол сион ха пресцельс. Пятерка соок этол сион Ха Пресцельс, четверка Соок Этол Сион Ха Пресцельс, тройка Соок Этол Сион Ха Пресцельс, двойка Соок Этол Сион Ха Пресцельс, единица Соок Этол Сион Ха Пресцельс. Ну, чтобы было понятнее, на самом деле здесь воздействие на личностную составляющую идет через общий процесс. То есть ток зоны как бы идет через общий процесс, и те, кто... Ну, мы все в общий процесс включены, так или иначе, в ту или иную его часть общего процесса, то воздействие идет как бы вот со стороны общего процесса на личностную составляющую. Поэтому не надо делать собственных усилий, а наоборот надо стараться вот как бы вот со стороны более общего для нас процесса. Так, 16-я зона. Единица. Рон, тоун, ао, ин, остер. Двойка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Тройка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Четверка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Пятерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Шестерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Семерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Снизу семерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Шестерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Пятерка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Четверка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Тройка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Двойка. Рон, тоун, ао, ин, остер. Единица. Рон, тоун, ао, ин, остер. Ну, если кто-то категорически не хочет участвовать в общем процессе, кто-то есть, я не знаю конкретно, кто я, все, я ориентируюсь закрытыми глазами, поэтому я вас лично, индивидуально я вас не вижу, а энергетически я чувствую, что кто-то категорически в общем процессе участвовать не хочет, но вольному воле это, собственно говоря, никто не заставляет. Участие в общем процессе – дело добровольное. Так, ну и теперь восьмого мастера целиком. Единица, Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ао, Ха Ин, Пресцельс Остер. Единица. Двойка, Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ао, Ха Ин, Пресцельс Остер. Тройка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ао, Ха Ин, Пресцельс Остер. Четверка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ао, Ха Ин, Пресцельс Остер. Пятерка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ао, Ха Ин, Пресцельс Остер. Шестерка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ао, Ха Ин, Пресцельс Остер. Семерка. Соок – Рон, Этол – Тоон, Сион – Ала, Ха-Ин, Пресельс – Остер. Снизу семерка. Соок – Рон, Этол – Тоон, Сион – Ала, Ха-Ин, Пресельс – Остер. Шестерка. Соок – Рон, Этол – Тоон, Сион – Ала, Ха-Ин, Пресельс – Остер. Пятерка. Соок – Рон, Этол – Тоон, Сион – Ала, Ха-Ин, Пресельс – Остер. Четверка. Соок – Рон, Этол – Тоон, Сион – Ала, Ха-Ин, Пресельс – Остер. Тройка. Соок – Рон, Этол – Тоон, Сион – Ала, Ха-Ин, Пресельс – Остер. Двойка. Соок – Рон, Этол – Тоон, Сион – Ала, Ха-Ин, Пресельс – Остер. Единица. Соок – Рон, Этол – Тоон, Сион – Ала, Ха-Ин, Пресельс – Остер. Так, теперь медитация на сначала на зодиакальный литан. Единица. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Двойка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Тройка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Четверка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Пятерка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Шестерка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Семерка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Снизу семерка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Шестерка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь. Пятерка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Четверка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Тройка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Двойка. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. Единица. Йен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь литан. шестикачественный соук. Единица. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Двойка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Тройка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Четверка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Пятерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Шестерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Семерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Семерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Снизу семерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Шестерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Пятерка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Четверка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Пятерка. Тройка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Двойка. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. Единица. Тон, ар, ло, тум, этол, эсо, соук. И трехкачественный соук. Единица. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Двойка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Тройка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Четверка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Пятерка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Шестерка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Семерка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Семерка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Шестерка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Пятерка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Четверка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Тройка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Двойка. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Единица. Тулпу рон эрео соок. Плеяды орион, медведицы лебедь. Млечный путь. Единица. Млечный путь. Двойка. Млечный путь. Тройка. Млечный путь. Четверка. Млечный путь. Пятерка. Млечный путь. Шестерка. Млечный путь. Семерка. Млечный путь. Семерка. Млечный путь. Шестерка. Млечный путь. Пятерка. Млечный путь. Четверка. Млечный путь. Тройка. Млечный путь. Двойка. Млечный путь. Единица. Млечный путь. И осевой ток. Полярный Южный крест. Единица. Полярный Южный крест. Двойка. Полярный Южный крест. Тройка. Полярный Южный крест. Четверка. Полярный Южный крест. Пятерка. Полярный Южный крест. Шестерка. Полярный Южный крест. Семерка. Полярный Южный крест. семерка полярный южный крест, шестерка полярный южный крест, пятерка полярный южный крест, четверка полярный южный крест, тройка полярный южный крест, двойка полярный южный крест, единица полярный южный крест. На сегодня все.